Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 14 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Перво-наперво в утреннем эфире новости, с которыми вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес новые удары по Ливану. Кораблекрушение у берегов Камчатки, есть погибшие. В Петербурге состоится российско-американский саммит. Утром в пятницу Израиль нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. В течение двух дней Израиль наносил удары по южной части Бейрута, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. Погибли более 50 человек, говорит представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман.
Война декларирована на северной границе Израиля. Наше правительство рассматривает действия, которые привели к гибели израильских солдат и захвата двух из них, как объявление войны Ливаном, государству Израиль, и возлагает всю ответственность на ливанские власти.
Это был представитель Израиля при ООН. В четверг боевики Хезболлах подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая Хайфу. Сообщений о жертвах не поступало. Ранее в результате обстрелов Хезболлах погибли два израильтянина, 92 были ранены. Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы израильской территории и похищение боевиками Хезболлах двух израильских солдат. Евросоюз призвал оградить мирных людей от последствий конфликта, говорит представитель Еврокомиссии Эмма Удвин.
Мы безоговорочно осуждаем похищение людей, в частности, захват группировкой Хезболлах двух израильских солдат. Солдаты должны быть немедленно отпущены на свободу и вернуться на родину в добром здравии. Все стороны должны соблюдать свои международно-правовые обязательства и оградить мирных жителей от последствий конфликта,
заявила представитель Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
У южного побережья Камчатки 5 человек погибли, когда перевернулся поисково-спасательный катер. 9 человек спасены, судьба еще нескольких людей неизвестна. На борту предположительно находились более 20 человек. Судно было обнаружено в 60 милях от мыса Лопатка. Спасшийся капитан катера сообщил, что судно перевернулось в результате внезапного затопления кормовой части трюма. По какой причине это произошло, пока не ясно. Аварийный буй не сработал, поэтому сигнал бедствия подан не был. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над бывшим руководителем российской нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. В открытом письме президенту России Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Козолин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Супруга оппозиционного лидера Ирина Козолина заявила.
Мы подадим апелляцию на этот приговор, и наша единственная надежда – международная поддержка и международный суд, поскольку я уверена, что в нашей стране мы правосудия не добьемся.
В нашей стране мы никогда не добьемся правды,
сказала Ирина Козолина. В Челябинском гарнизонном суде продолжились слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг показания давали врачи, хирург военного госпиталя и хирург Челябинской городской больницы. Адвокаты сомневаются в истинности заявлений медиков и правильности поставленных Сычеву диагнозов. С подробностями Александр Валиев.
Начальник хирургического отделения Михаил Логиновских наблюдал Андрея Сычева в военном госпитале. Там рядовому был поставлен диагноз острый тромбофлебит. После лечения улучшения не наступило, и тогда Сычева перевезли в городскую больницу номер 3. Челябинские врачи тромбофлебит не обнаружили и склонялись к версии позиционного сдавления. Вот как комментирует адвокат Севикова Елена Устинович разнобой в показаниях медиков.
Абсолютно можно доверять первому свидетелю, главному хирургу военного госпиталя, потому что тот диагноз, который был выставлен Сычеву, восходящий тромбофлебит, был установлен впервые как раз им.
Адвокаты семьи Сычевых не согласны с такой точкой зрения. Их сомнения подтверждаются показаниями Рената Талипова, заместителя главного врача Челябинской городской клинической больницы номер 3, который подтвердил факт наличия у Сычева следов побоев, а также то, что признаков тромбофлебита у рядового обнаружено не было. Кроме того, Талипов на суде заявил о факте сексуального насилия над пострадавшим. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита Большой Восьмерки. Среди тем переговоров проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуации вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В четверг, выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России. В то же время Джордж Буш подчеркнул:
что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог,
сказал Джордж Буш. На юге Афганистана, в провинции Забуль, смертник привел в действие взрывное устройство при попытке подойти к американским солдатам. По данным местной полиции, кроме смертника, никто не погиб. Президент Афганистана Хамид Карзай отдал распоряжение провести расследование в связи с гибелью мирных жителей в результате удара сил коалиции по объектам в городе Таринкот, столице провинции Урусган. Командование коалиции заявило, что при обстреле с вертолетов были убиты 40 талибов. В Ираке в четверг жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Багдаде в результате взрыва бомбы, заложенной в мусоре, погибли 5 уборщиков улиц. В районе города Баакуба 3 человека были убиты взрывом бомбы, закрепленной на велосипеде, который был оставлен у административного здания. Это были новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо коллеге Павлу Давыдову. Слово вам, Надежда.
Ну а теперь коротко о погоде. Синоптики вновь утверждают, что на большей части европейской территории России благодаря антициклону установилась жаркая погода. В центре России среднесуточная температура на 6-8 градусов превысила норму. В ближайшие дни на северо-западе и в центре европейской России погода изменится. На смену антициклону с юга и севера направятся циклоны. Сулят они надежды на долгожданную прохладу и долгосрочные прогнозы синоптиков. Согласно их расчетам, вторая половина июля в центре России ожидается умеренно теплый, с температурой воздуха в дневные часы около 25 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, гроза, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Москве около 30 выше нуля, ветер южный 1,3 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Борьба со СПИДом – тема выставки, открывшейся в Санкт-Петербурге.
Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Санкт-Петербурге в канун саммита Большой Восьмерки. Среди тем переговоров проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Это главная тема утренней программы «Время свободы», ее развитие на протяжении всего нашего утреннего эфира. И кроме того, мы предлагаем нашим слушателям тоже поучаствовать в обсуждении главной темы. И на протяжении трех часов ждем ваших ответов на вопрос, как изменились российско-американские отношения за последнее время.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать эти сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Пока репортаж из Израиля. В четверг вечером ракета упала в центре северной столицы страны Хайфы, которая ранее считалась вне досягаемости обстрелов с территории Ливана. Никто не пострадал. Представители радикальной шиитской группировки «Хизбалла» ранее предупреждали, что ударят по Хайфе, если Израиль начнет бомбить Бейрут. В Хайфский порт запрещен вход судов с взрывоопасными веществами. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около сотни ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны Бейрутский аэропорт, две базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира и другие объекты радикальной шиитской группировки «Хизболла», а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов для Хизболлы. Израиль требует от правительства Ливана освобождения двух своих резервистов, похищенных в среду боевиками Хизболлы. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. По его словам, цель нынешней операции – возродить былой трепет перед израильской военной мощью у тех, кто посчитал, что армия Израиля уже не та, что прежде. Частью операции является также действие, направленное на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом, заявил Халуц. Ранее представитель Хизболлы заявил, что группировка намерена лишь обменять захваченных солдат на палестинских и ливанских заключенных. Но, по его словам, Хизболла готова к тому, что Израиль захочет новой эскалации. Если Израиль продолжит бомбардировку Бейрута, мы ударим ракетами по Хайфе, заявил представитель Хизболлы. В четверг вечером в центре Хайфа действительно упала ракета. Никто не пострадал. До сих пор считалось, что у Хизболлы нет ракет, способных достичь северной столицы Израиля. Но спецслужбы уже давно предупреждали, что ливанские боевики могли получить подобное оружие от Ирана или Сирии. После ракетного удара служба тыла обратилась к жителям Хайфы, непривычным к подобным сюрпризам, с призывом не впадать в панику и не покидать свои дома. Между тем, за минувшие сутки на северные приграничные районы Израиля упало более сотни «катюш», как называют здесь реактивные снаряды залпового огня. Убиты 2 человека и несколько десятков ранены. Военные не исключают возможности ввода крупных сухопутных сил на территорию Ливана. Сообщается, что на границе концентрируется бронетехника, а из резервистов уже формируются 2 дивизии. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6:12, вы слушаете «Радио Свобода». Одна из тем, которая будет обсуждаться на встрече глав государств Большой Восьмерки в Петербурге, это тема борьбы с инфекционными заболеваниями и, в частности, со СПИДом. Накануне саммита в Петропавловской крепости открылась мультимедийная выставка «Касается меня, касается каждого» о проблемах, связанных с эпидемией СПИДа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Организовали акцию фонд «Объективная реальность» и некоммерческая организация «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Акция является частью всероссийской информационной кампании «Стоп СПИД. Касается каждого». Фотографы петербуржец Александр Гронский и москвич Алексей Кузьмичев 2 месяца снимали известных политиков, актеров, спортсменов или никому неизвестных водителей, менеджеров, юристов, рабочих. Рядом на стене листки с высказываниями тех, чьи изображения присутствуют на фотографиях. О проблеме СПИДа. О том, насколько это может коснуться каждого из нас. Разумеется, фотографии в основном постановочные. Но, как считает один из организаторов выставки, директор фонда «Объективная реальность» Лиза Фактор, для большего воздействия на общественное мнение этот прием оправдан.
Документальная фотография, которой мы в основном занимаемся, не в состоянии это общественное мнение сдвинуть с мертвой точки. И, собственно, идея была в том, чтобы не шокировать публику, а показать красивых людей, заставить обычных людей хотя бы на короткое время понять, что они тоже могут иметь к этому отношение. Они просто думают, это красивые люди, а я их не знаю. Почитаю тексты или там послушаю саундтрек.
Голоса некоторых героев выставки звучат из динамиков. Посетители слышат признания актеров Романа Кучеры, Ренаты Литвиновой, как они учились жить рядом с ВИЧ-инфицированными. Депутаты Государственной Думы Михаил Гришанков, Владимир Рыжков, мисс Вселенная Наталья Глебова, телеведущий Владимир Познер рассказывают о своем постижении необходимости толерантного отношения к людям, живущим со СПИДом. Организаторы акции надеются, что эта выставка заставит людей задуматься о своем отношении к проблеме СПИДа, научит не бояться тех, кто заболел, а помогать им и знать, как строить с ними нормальные отношения. И еще, что нужно сделать, чтобы число заболевших, среди которых до 80% это люди до 30 лет, не возрастало, а наконец-то начало снижаться. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. Израиль сегодня утром нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема «Саммит Большой Восьмерки сквозь призму российской прессы». Беседуют заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вчера состоялся 11-й этап веломногодневки Tour de France протяженностью 206,5 километров. Победу одержал россиянин Денис Меньшов. Второе и третье места заняли американские гонщики Леви Лейфеймер и Флойд Лэндис. В общем зачете лидерство перешло к Лэндису, который потеснил француза Сириля Десселя. Ну а Меньшов теперь на третьей позиции, отставая от лидера, прошу прощения, на минуту и одну секунду. Вчера стартовал первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. И вот некоторые результаты первых матчей. Азербайджанский «Карван» нанес поражение «Спартаку» из Трнавы, словацкой команде на своем поле со счетом 1-0. Минские «Динамовцы» сыграли в ничью в гостях с футболистами польского «Заглембия» 1-1. «Каунас» выиграл у клуба «Портадаун» со счетом 3-1. Алматинский «Кайрат» уступил венгерскому «Фехервару» 0-1. Тобол, казахстанский клуб, потерпел поражение от Базеля в гостях со счетом 1-3. Впереди ответные матчи. Роберто Донадони назначен новым главным тренером футбольной сборной Италии. Ну а Марчелло Липпи, который привел итальянскую команду к завоеванию Кубка мира в Германии, соответственно, подал в отставку. Продолжаются крупные мужские теннисные соревнования. В Швеции в четвертьфинал вышел россиянин Евгений Королев, который нанес поражение в двух сетах Луису Орне из Перу 6-2, 6-3. Испанец Томми Робредо выиграл у немецкого теннисиста Александра Васки 6-3, 6-1. Швед Робин Сёдерлинг нанес поражение еще одному представителю Испании Давиду Ферреру 6-3, 6-1. И, наконец, другой испанский теннисист Николас Альмагро потерпел поражение от Агустина Кальери из Аргентины 3-6, 4-6. Непогода вмешалась в расписание турнира, который продолжается в Швейцарии, в Гштаде. Было сыграно всего три поединка второго круга. Белорус Максим Мирный уступил румыну Андрею Павлу 2-6, 4-6. Аргентинец Гастон Гаудио взял верх над Кристофером Рощусом из Бельгии 6-0, 6-4. Француз Ришар Гаске выиграл у Робина Вика из Чехии 6-1, 6-1. В Киришах продолжается мировая лига, это ватерпольные женские соревнования. Вчера россиянки разгромили соперниц из Германии 19-4. Испания взяла верх над Францией 11-8, а итальянки нанесли поражение ватерполисткам Голландии со счетом 10-8. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В Москве 6 часов 19 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает репортаж нашего корреспондента Олега Кусова. В турецком порту Джейхан вчера прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По сообщениям информационных агентств, в ней приняли участие более 45 официальных лиц и 30 государств мира. Как подчеркивали участники торжественной церемонии, данный проект – новый эффективный маршрут поставок углеводородов Каспийского региона на мировые рынки.
Терминал в порту Джейхана носит имя Гейдара Алиева. В Баку утверждают, что именно он был инициатором проекта нефтепровода. Накануне торжественного открытия его сын и преемник на посту президента Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одной из турецких газет, что эта идея столкнулась с многочисленными препятствиями, чинимыми определенными силами на протяжении нескольких лет. Как сообщает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева, на церемонию пуска нефтепровода, помимо Ильхама Алиева, были приглашены главы 14 стран.
том числе президенты Грузии и Казахстана. Джордж Буш направил президентскую делегацию, которую возглавил заместитель министра энергетики США Джеффри Селл. По информации турецкого телеканала НТВ, около 500 гостей охраняли более 5000 турецких полицейских. На специальных самолетах участники церемонии отправились на военную базу НАТО «Инджерлик», затем в сопровождении бронированного эскорта в Джейхан-терминал имени Гейдара Алиева, которого называют крестным отцом проекта. Специальным рейсом из Лондона привезли огромный шатер с прозрачным покрытием, откуда участники церемонии наблюдали за загрузкой танкеров нефтью. Протяженность нефтепровода, который проходит по территории Грузии, Азербайджана и Турции, более 3000 километров. Россия неоднократно подвергала сомнению целесообразность строительства трубопровода, предлагая свои ресурсы для доставки каспийской нефти на мировой рынок. С точки зрения российских властей, у Азербайджана нет достаточных запасов нефти для его заполнения. Гораздо выгоднее присоединить трубу к действующему нефтепроводу в Казахстане, который пройдет далее через российскую территорию на запад. Участвующие в строительстве концерны выбрали, однако, более дешевый с их точки зрения проект в обход территории России.
Рассказывала наш корреспондент Турции Елена Солнцева. Уже есть договоренность о транзите по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джихан казахстанской нефти. С 2011 года к проекту намерены присоединиться и Туркмения. По сообщениям информагентств Азербайджана и Казахстана, казахстанскую нефть будут перегружать с танкеров нефтепровод. А к 2010 году участники проекта рассчитывают построить подводный транскаспийский нефтепровод Мангышлак-Баку. Говорит руководитель Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджулу.
Тбилиси-Джейхан – это из своего рода подобных проектов считается самой крупнейшей в мире. И, конечно, речь идет о подключении казахской нефти к этой системе. Особенно после того, как Россия создала проблемы для Украины по поставкам энергоносителей и параллельно пострадали потребители российского газа в западноевропейском и вообще в целом европейском рынке, этот проект стал получать большее значение.
Так считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Роджулум. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
На очереди у нас американский калейдоскоп, подготовленный нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
Ведущий американский критик Кремля объясняет свою позицию в интервью «Радио Свобода». Американская дочь Владимира Маяковского призывает Запад умерить критику российского президента. Саммиту «Большой восьмерки» посвящены теме этого выпуска рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около месяца назад четыре видных члена Конгресса направили письмо президенту Бушу и другим лидерам «Большой семерки» с призывом высказать во время саммита в глаза президенту Путину их твердое убеждение в том, что действия Кремля несовместимы с демократическими нормами стран-членов «Большой восьмерки». Среди авторов этого письма конгрессмен Том Лентес, один из руководителей Комитета по международным делам Палаты представителей. Накануне саммита он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Конгрессмен Лентес, ваши чувства накануне саммита?
Я
испытываю смешанные чувства. С одной стороны, замечательно, что главы семи ведущих индустриальных стран встречаются с президентом России. Будем надеяться на конструктивные результаты этих переговоров. Но я бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы в лице России мы имели дело со страной, движущейся в направлении демократии. Увы, этого нельзя сказать о России последних лет. Свобода прессы там была резко ограничена, парламент стал слугой Кремля, судебная система под контролем Кремля, губернаторы назначаются Кремлем. Это не означает, что Россия движется назад в направлении Советского Союза. Такой бы вывод был неверен. Она ускоренно движется к царизму, образца 21 века, в системе, где вся власть сосредоточена в Кремле. Конгрессмен Лентес, можно сказать, что вы один из самых последовательных американских критиков Кремля. Что конкретно вы бы хотели добиться своей критикой?
The strength of Putin comes from the price of...
Сила Путина зиждется на высокой цене нефти, и в данный момент с этим ничего поделать нельзя. Но Путин также страстно желает чувствовать себя равным членом клуба лидеров семи ведущих стран. Я думаю, что если эти лидеры прямо скажут российскому президенту, что Россия была принята в эту группу при условии движения к демократии, что иначе она не может восприниматься равной, это может возыметь действие. Не надо забывать, ведь я не единственный критик Москвы. Подобные призывы раздаются из западноевропейских столиц, из Токио, и это, в общем, унизительно для режима Путина. Конгрессмен Лентес, что бы вы ответили тем, кто говорит, что подобные, можно сказать, назидания оскорбительны для россиян и, по большому счету, контрпродуктивны? Я в корне не согласен с этим. Я допускаю, что кому-то обидно слышать такие слова, сказанные о России, как часто бывает неприятно, правда? Но я не верю в то, что такая критика контрпродуктивна. Я могу понять позицию президента Буша, который сказал, что не намерен публично критиковать Кремль. Но если те из нас, членов Конгресса, кого волнует судьба России, также будут хранить молчание, российские власти смогут продолжать отход от демократии в тишине, безо всяких общественных дебатов, и это было бы крайне печально. Конгрессмен, не секрет, что в России растут антиамериканские настроения во многом от того, что россияне не верят в то, что Америка может быть другом. Они не верят, что американцы видят в России друга. Путин не является нашим другом. Его политика часто попросту враждебна. Москва вооружает Сирию, Москва сотрудничала с Тегераном. Только теперь, когда иранцы отвергли исключительно выгодные для них предложения, не желая отказываться от работ по обогащению урана, Путин был вынужден встать на нашу позицию. К чувствам россиян, я думаю, примешивается понятное негодование по поводу утраты России статуса супердержавы. 15 лет назад их было две, сейчас одна. Означает ли это, по-вашему, что американо-российские отношения будут ухудшаться? Или все-таки у вас есть повод для оптимизма? Я думаю, что значительная часть и российского, и американского общества, я включаю себя в число этих людей, хотят установить между нашими странами отношения, основанные на обоюдном доверии и дружбе. Но эта цель, к сожалению, далека. Мы были гораздо ближе к ней в ельцинскую эру. Это было эксклюзивное интервью, данное Радио Свобода, конгрессменом Томом Лентесом, одним из руководителей Международного комитета Палаты представителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Трагедия в Иркутском аэропорту – одна из главных тем обзора газет Башкирии. Отелло в версии индийских кинематографистов. Подробности в панораме культурных событий.
Во время проведения саммитов «Большой восьмерки», очередной из которых в этом году впервые проходит в России, особое внимание средств массовой информации приковано к встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джорджа Буша. Не обойдем вниманием, естественно, это событие и мы, и приглашаем к общению слушателей «Радио Свобода». Вот вопрос, адресованный аудитории нашей. Как изменились, по вашему мнению, российско-американские отношения в последнее время?
И я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои размышления, свои точки зрения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Отмечаю, что бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Ну, а из других тем этой получасовки это... Возможное вступление России в ВТО. В конце часа вы услышите фрагмент программы «Время гостей», которая вчера была в эфире «Радио Свобода», в которой председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер отвечали на вопросы Владимира Бабурина. Сегодня в час дня в прямом эфире ток-шоу «Личное дело», в котором разговор пойдет о так называемом катастрофическом сознании. Как обычному человеку противостоять насаждаемым СМИ размышлениям о всемирном потеплении и падении доллара, грядущих технологических катастрофах и тотальной войне? Не живет ли в бессознательном каждого из нас маленькая катастрофа? В студии психоаналитики Лола Комарова и Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Итак, ток-шоу «Личное дело» в час дня в эфире «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. Продолжение утренней программы. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. В течение двух дней Израиль наносил удары по южной части Бейрута, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. Погибли более 50 человек. В четверг боевики Хезболлах подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая Хайфу. Сообщения о жертвах не поступало. Ранее в результате обстрелов Хезболлах погибли два израильтянина, 92 были ранены. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане. У южного побережья Камчатки 5 человек погибли, когда перевернулся поисково-спасательный катер. 9 человек спасены. Судьба еще нескольких людей неизвестна. На борту предположительно находились более 20 человек. Судно было обнаружено в 60 милях от мыса Лопатка. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сбор и передачу информации. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. На юге Афганистана, в провинции Забуль, смертник привел в действие взрывное устройство при попытке подойти к американским солдатам. По данным местной полиции, кроме смертника, никто не погиб. В Ираке жертвами теракта в четверг стали по меньшей мере 11 человек. Полиция Индии распространила описание 3 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в поездах и на вокзалах в городе Мумбаи, бывший Бомбей. В результате терактов 11 июля погибли по меньшей мере 200 человек.
Ну и вновь вернемся к прогнозам синоптиков. Поговорим мы еще о том, как влияет погода на здоровье. В северо-западном районе, в средней полосе Европейской России, атмосферное давление кажется немного ниже, чем положено по климату. В зонах атмосферных фронтов влажно и ветрено, но все же тепло. Такая погода неблагоприятная для людей с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, считают синоптики. Сегодня в Москве днем около 30 градусов тепла, ветер южный 1,3 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге дождь, возможно, гроза, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Переходим к главной теме. Во время проведения саммитов «Большой восьмерки», очередной из которых в этом году впервые проходит в России, особое внимание средств массовой информации приковано к встрече президентов России и Соединенных Штатов Америки. Сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона заметно похолодание, и накануне саммита американские эксперты по России пытались предсказать, какими же будут переговоры в Санкт-Петербурге, которые начинаются сегодня. Подробности в материале Данилы Гальперовича.
Фонд Карнеги накануне саммита «Большой восьмерки» организовал нечто среднее между мозговым штурмом и пресс-конференцией. Он связал видеомостом своих экспертов в Москве и Вашингтоне и пригласил на этот видеомост журналистов. Вице-президент фонда Марк Медиш по видеосвязи говорит слушающим его в Москве, что в столице США сейчас очевидны два довольно различных подхода к тому, как контактировать с Россией. В Вашингтоне даже идет очевидное соревнование двух линий в отношении того, как общаться с Россией, между неоконсерваторами и прагматиками. Неоконсерваторы предпочитают более жесткую, даже конфронтационную и менее терпеливую тактику. Прагматики предпочитают более постепенный, сдержанный и дипломатичный подход. На самом деле ясно, что мягкая война как раз происходит между неоконсерваторами и прагматиками в Вашингтоне. Коллега Марка Медиша в Москве, директор Московского центра Карнеги Роуз Гетте Мюллер, заметила, что Кремль в контактах с Белым домом пытается вернуть некую эксклюзивность, которая была в советские годы, когда речь шла о ядерном разоружении. Сейчас, конечно, в первую голову Буш и Путин будут говорить о Северной Корее и Иране, но...
Российская сторона делает упор таким образом на сотрудничество с США в очень традиционной области двусторонних отношений. Идея состоит в том, чтобы продлить жизнь договоров СНВ-1, действие которого прекращается 31 декабря 2009 года. Для меня по-прежнему большой вопрос, сможет ли Путин уговорить Буша пойти на нечто большее в этой, как я уже сказала, теперь не очень модной, но на самом деле очень важной проблеме.
А глава российских программ фонда Карнеги Эндрю Катчинс, долгое время проживший в России, считает, что западные аналитики часто запаздывают со своевременным и точным советом. Россия меняется так быстро, что мы часто не можем предсказать эти изменения. Мы вообще имеем долгую и выдающуюся историю непредсказания российских перемен. Скажем, 20 лет назад мы не смогли предсказать распад Советского Союза. И никто, я повторяю, никто и нигде не мог предсказать ту скорость, с которой Россия восстановится после финансового краха 98 года. Здесь, естественно, и недооцененная национальная валюта, и растущие нефтяные цены, но цифры все равно впечатляют. Для иллюстрации, всего 4 года назад мы сильно сомневались в возможности России выплатить 17 миллиардов долларов Парижскому клубу. Однако очевидно, что пока никто не советует американской администрации рвануться навстречу российским властям с распростертыми объятиями. Тем не менее, до сих пор остается вопрос, насколько громко Джорджем Бушем будут подняты такие болезненные для Москвы темы, как права человека, Чечня и свобода масс-медиа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как изменились российско-американские отношения за последнее время? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям российской столицы.
Российско-американские отношения во многом стали более тесными во многих сферах. Но в то же время, если говорить о восприятии общественности, то скорее это восприятие ухудшилось. США по-прежнему воспринимается как какой-то противник, возможно, Российской Федерации. В общем-то, со времен Холодной войны уже прошло много времени, вот, и России надо не противопоставлять себя США, а как-то развиваться по-своему.
Вообще не изменились. Каждый выполняет свою цель и задачу. Одни говорят больше, другие делают больше. У американцев есть концепция, они ее исполняют. У нас есть шатание, мы шатаемся. Как были напряженные, только стали, так сказать, более демагогически и менее военно противостоящие. Хотя американцы как наращивали, так и наращивают свою мощь, переходя на новую военную концепцию, на новую стратегию, постепенно, так сказать, ликвидируя мощь бывшего Советского Союза и нынешней России. Совершенно другими методами, совершенно другим оружием окружают Россию и действуют как монополярный диктатор мира.
Просто многие политики, я считаю, заигрываются с Америкой, в том числе и наши российские. Раньше у нас это была держава великая, а сейчас как бы мы являемся придатком Америки.
Америка, наверное, стала чувствовать, что с Россией надо по-доброму разговаривать.
Ухудшились. Наше правительство начало вести политику более жесткую, я считаю. Хотят, чтобы с Россией больше считались, чем последнее время предыдущее. Но американцам это, естественно, не нравится. Ну, в чем-то мы союзники, а в чем-то у нас индивидуальные интересы. Во всяком случае, надо, чтобы были союзниками.
Ну, сначала вроде бы улучшились, а потом ухудшились. В настоящий момент ухудшились. Последний год, не знаю, мне так кажется. Нет взаимной заинтересованности.
Ну, я думаю, что они стали намного лучше. Ну, связь больше, обмен больше. И правительство наше стало как-то более или менее понимать друг друга, и наши, и Соединенных Штатов. Так что я думаю, что дела идут к лучшему.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, изменились российско-американские отношения за последнее время. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 6 часов 39 минут. Далее на наших волнах панорама культурных событий.
аукцион Сотбис в Лондоне выставлены редчайшие первые издания 36 пьес Шекспира, выпущенные в 1623 году через 7 лет после смерти великого драматурга. Большая часть сохранившихся экземпляров этого издания неполные. Единственный аналогичный экземпляр был куплен мультимиллионером и меценатом Полом Гетти в 2002 году. Книгу выставила на аукцион библиотека Уильяма, в собрании которой она находилась с 1716 года. Ожидается, что издание будет продано за 3,5 миллиона фунтов. Петербургская писательница и переводчица Татьяна Кондратович удостоена французского ордена литературы и искусств. В ее переводах в России вышли книги Луи Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера Гиота, Моник Виттик и других французских писателей. Орден литературы и искусств был учрежден в середине прошлого века. Решение о награждении принимает министр культуры Франции при содействии специального комитета. В этом году в списке награжденных поэт Лоренс Ферлингетти, фотограф Энн Лейбовиц, писатель Архан Памук, Игор Видал, кинорежиссеры Эмир Кустурица и братья Дардены. Концерт музыки регги в нью-йоркском Вебстер-холле был отменен из-за протестов гей-активистов. В благотворительном концерте, организаторы которого намеревались привлечь внимание к росту заболеваемости СПИДом в Карибском регионе, должны были принять участие ямайский исполнитель Бинни Мэн и группы T.O.K., в песнях которых звучат слова, оскорбительные для геев. Хотя музыканты и обязались не исполнять эти песни, в адрес организаторов концерта стали поступать многочисленные протесты от афроамериканских гей-организаций, и концерт был отменен. Концерты ямайских исполнителей, известных своей гомофобией, уже неоднократно отменялись в Европе.
С панорамы культурных событий Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Башкирии вас познакомит Александр Мальцев.
Пресса Бурятии рассказывает о трагедии в иркутском аэропорту. Аэропорт Улан-Удэ закрылся на реконструкцию, и жители Бурятии добираются до Москвы через аэропорт столицы соседней области. Поэтому среди пассажиров аэробуса много пострадавших из республики. 5 человек сгорели. Информполис в статье «Перед катастрофой аэробуса А-310 в салоне звучали аплодисменты» публикует интервью с уцелевшими пассажирами. Аташ Рустамов вспоминает, что самолет уже сел. Все посчитали, что полет закончился, и даже похлопали.
Я почувствовал, что самолет резко поворот сделал, налево пошел, потом направо, съехал с полосы и через 5 секунд, а может меньше, ударился обо что-то, и сразу взрыв. Хорошо, я ремень не успел отстегнуть, а кто отстегнул, они летели вперед, как птички какие-то. Над моей головой ребенок пролетел, все летели.
В начавшейся всеобщей панике мужчина не растерялся. Увлекая криками людей, он кинулся в хвост самолета. Не без усилий, но аварийный выход ему открыть удалось. Подушка аварийного трапа стала надуваться, и он первым спрыгнул из горящего самолета, а за ним начали прыгать и другие пассажиры. К несчастью, детей среди них он не видел. Потом раздался второй взрыв, пишет еженедельник. Газета «Центральная» пишет, что бурятские медики готовы по первой просьбе выехать в Иркутск. Республика отправит туда кровь и плазму крови. МК в Бурятии пишет, парламентарии республики обратились в прокуратуру с письмом, в котором просят определить круг должностных лиц, виновных в выделении из бюджета безвозвратных кредитов коммерческим структурам на общую сумму более 290 миллионов рублей.
Многие коммерческие структуры, которым с конца 90-х годов по инициативе ряда чиновников выделялись многомиллионные транши, в итоге перевели средства на счета других фирм и прекратили свою деятельность. Далее следовала процедура банкротств, которая стала эффективным инструментом для замывания следов массовых хищений. Просроченная задолженность республиканскому бюджету, по данным Счетной палаты Бурятии, уже бесполезная к взысканию, составила на сегодняшний день около 290 миллионов рублей.
Общая же задолженность фирм республиканскому бюджету, та, которую еще можно хоть частично вернуть, составляет на сегодня астрономическую сумму в 500 миллионов рублей. За выдачу безвозвратных бюджетных кредитов никто к ответственности не привлечен. Причем на недавней сессии «Народных Урал» принял порядок списания просроченной задолженности, которая выдавалась из бюджета коммерческим структурам. Ожидается, что в сентябре будет принят соответствующий закон и будет утвержден окончательный список предприятий, которым могут быть списаны долги. И о дальнейшем поиске разбазаренных бюджетных средств можно будет забыть, пишет МК. Информполис пишет. Охотоведы ищут хозяев для Маши и Миши. Жители Бичуры спасли от голодной смерти 2 медвежат. Лесорубы увидели их на деляне. Звери были истощены и напуганы. Случаи, когда мать бросает своих детей, в медвежьей жизни крайне редки. Очевидно, медведицу недавно убили браконьеры. А без опеки зверята в лесу не выживут, пишет газета. Сельчане выходили, выкормили медведей и теперь не знают, что с ними делать. Как говорят охотоведы, у себя их не оставишь, в лес их не выпустишь. Начнут с грибников, ягодников нагло требовать пищу. Могут кого-нибудь и задрать. Зоопарк их не берет. Придется, видимо, в селе зоопарк открывать, шутят сельчане.
С главными темами газет Башкирии вас познакомил Александр Мальцев. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. Полиция Индии распространила описание 3 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в поездах и на вокзалах в городе Мумбаи. На юго-востоке Турции 5 солдат погибли и 4 были ранены, когда их машина взорвалась на противопехотной мине. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В утреннем эфире «Экономический обзор».
Россия и Соединенные Штаты согласовали позиции на переговорах о присоединении России к Всемирной торговой организации в части финансовых услуг, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. США, по его словам, отказались от требования об открытии филиалов иностранных банков на территории страны, а Россия, в свою очередь, согласилась допустить сюда филиалы иностранных страховых компаний. В целом, как надеется Алексей Кудрин, протокол между странами об условиях вступления России в ВТО будет подписан до саммита лидеров государств Большой Восьмерки, которая начнется 15 июля в Санкт-Петербурге. США остается единственной страной, с которой такие переговоры до сих пор не завершены. Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новые купюры номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен городу Хабаровск. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Э.ОН» подписали соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Э.ОН в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на свои активы в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Российский государственный концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, объявил о намерении участвовать в проектах по модернизации компании «АвтоВАЗ». В частности, как сообщили представители завода, концерн может предоставить обеспечение по кредитам на сумму до 100 миллионов долларов. В конце прошлого года менеджеры «Рособоронэкспорта» были включены в состав совета директоров «АвтоВАЗа», после чего компании подписали соглашение о сотрудничестве.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершение официальный курс российского рубля, установлен Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Только что вы слышали в экономическом обзоре о том, что министр финансов России Алексей Кудрин сообщил вчера журналистам, что Россия согласовала с Соединенными Штатами Америки условия вступления в ВТО в части финансовых услуг, согласившись на допуск прямых филиалов страховых компаний на территорию России. Вчера в студии программы «Время гостей» на вопросы Владимира Бабурина о вступлении России в ВТО отвечали председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер.
Протокол о завершении переговоров с Соединенными Штатами о вступлении России в ВТО будет подписан в течение ближайших 2 дней. Господин Титов, первый вопрос к вам. Это событие?
Ну, конечно, вступление в ВТО – это такое очень важное мега-событие, можно сказать. Поэтому мы всячески всегда говорили о том, что путь России только в ВТО. Другой вопрос – каков должен быть путь в ВТО и каковы должны быть условия участия России в ВТО? Вот то, что сегодня было сказано, все устраивает, все нормально. Но особенно по банковскому и страховому сектору, мне кажется, это нормальный подход. Но надо посмотреть, какие же условия по другим секторам, например, сельское хозяйство, которое нас больше всего волновало. Если это действительно возможность дотирования до 11 миллиардов долларов в год, это нормально. Если меньше, то это проблема для развития сельского хозяйства России.
Господин Гантмахер, тот же вопрос к вам, может быть, постараюсь его чуть-чуть сузить. В принципе, понятно, что теперь дверь в Всемирную торговую организацию для России открыта. Кому будет в первую очередь в России лучше, торговле или торговцу?
Ну, я надеюсь, что, во-первых, это действительно очень большое и хорошее событие. Мы все-таки становимся частью цивилизованного, развитого мира. Это очень хорошо. Что касается, кому будет это выгодно, я надеюсь, что выгодно будет нам, как потребителям. Ну, продукции нашей экономики, нашего сельского хозяйства, нашей банковской и страховой сферы. Ну, насколько я понимаю, будет не очень хорошо нашим страховщикам. Для них действительно сейчас создается, и это, мне кажется, любопытный эксперимент, реальная международная конкуренция. Потому что, конечно, западные страховые фирмы очень сильные, очень компании, и они будут входить на наш рынок. И мы, как потребители услуг страховых, мы, конечно, будем теперь получать реальное право выбора. Это примерно как ситуация выбора между автомобилями отечественного производства и автомобилями импортными. Посмотрим, как это... Ну, мне кажется, что такая конкуренция, она полезна. И она, в первую очередь, полезна для нас с вами, как потребителей.
Можно я добавлю? Вот да. Торговцы или торговцы. И мне кажется, что это приблизительно все одно и то же, это выгодно. Вот сложнее всего ситуация для производителей, прежде всего ориентирующихся на внутренний рынок, отечественных производителей. Вот насколько страна сможет гарантировать нормальные конкурентные условия здесь по сравнению с тем импортом, который придет к нам и более свободном режиме после вступления в ВТО, будет зависеть наша экономика, будет зависеть от того, насколько мы сможем стать диверсифицированной экономикой в будущем.
И тогда очень коротко, как коррелируется вступление России во Всемирную торговую организацию с экономикой суверенной демократии, сторонником которой вы являетесь?
Ну, коррелируется очень хорошо, потому что суверенная экономика, свободная экономика должна быть открыта. Потому что только открытые экономики могут быть сильны, а суверенная экономика не может быть слабой. То есть поэтому открытость – это как обязательная черта суверенной экономики. Поэтому вступление в ВТО – это как раз тот путь, который может привести к большей самостоятельности нашей экономики.
В студии программы «Время гостей» на вопросы Владимира Бабурина о вступлении России в ВТО отвечали председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер.
Российско-американские отношения – также тема передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская дочь Владимира Маяковского призывает Запад оставить Путина в покое. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в газете USA Today появилась неожиданная публикация Патриции Томпсон, профессора Нью-Йоркского городского университета, но, что более важно для газеты, дочери Владимира Маяковского. Статья названа «Оставьте Путина в покое». Это ее призыв к американской прессе. Рассказывает Ян Рунов.
В газете USA Today опубликована статья под заголовком «Оставьте Путина в покое». Автор статьи – профессор Лемон Колледжа при городском университете Нью-Йорка Патриция Томпсон, дочь Владимира Маяковского. Она пишет, цитирую, «В то время как в Санкт-Петербурге встречается «Большая восьмерка», в американской печати трудно найти хоть что-то положительное о России. У меня, как у русской американки, вызывает недоумение отсутствие у американцев дальновидности в отношении России и понимания трудностей этой страны. Президент Путин, пишет Патриция Елена Владимировна Томпсон-Маяковская, как раз тот человек, который нужен в президентском кресле в данный момент российской истории. У него есть свое видение того, как вести свою страну вперед». Можно ли требовать демократии, как мы ее понимаем, от страны с унаследованным от царских и сталинских времен централизованным планированием и автократией? Разумно ли ожидать быстрого превращения российского общества в демократическое? Конец цитаты. Далее профессор Томпсон-Маяковская призывает Америку перестать требовать от Путина подыгрывать нам. Она предлагает относиться к России как к равному партнеру. Прокомментировать мысли, высказанные Томпсон-Маяковской в газете USA Today, я попросил американского специалиста по истории и политике России Ричарда Пайпса. Мистер Пайпс, Томпсон-Маяковская, Михаил Горбачев, профессор Стивен Коэн считают, что Соединенные Штаты слишком много требуют от России и от Путина. В то же время некоторые сенаторы-демократы и организации, представляющие деловые круги Америки, призвали Буша отложить согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию, пока Кремль не продемонстрирует, что является надежным торговым партнером. Американское общественное мнение, как вы знаете, в последние годы сильно разделено по многим вопросам. Ирак в первую очередь. Теперь Россия. Я полагаю, что среди членов ВТО есть государства с гораздо большими недостатками, чем Россия. Но в то же время я возмущен тем, что происходит в России. Например, недавно в Москве нападению милиции подверглась группа авторитетных видных правозащитников. И это напоминает советские времена. Я не мог поверить, когда читал об этом. Примечательно, что об этом пока в американской прессе мало кто писал, даже «Нью-Йорк Таймс» промолчала. Возвращаясь к вопросу о членстве России в ВТО и негативного отношения к этому сенаторов-демократов, хочу напомнить, что многие демократы в основном изоляционисты, и то, что происходит внутри России, их не слишком интересует. Американские друзья России предлагают не требовать от нее скорой демократизации и помнить, что страна жила при царском и сталинском деспотизме. Вы согласны с этим? Я согласен с теми внутри России и вне ее, кто считает, что Россия не готова к демократии. По данным опросов общественного мнения, не более 10% россиян положительно относятся к демократии, и только их заботят права частной собственности, гражданские права и тому подобное. Но я уверен, что Америка, Запад должны подталкивать Россию к демократическим реформам. Это длительный процесс, и чем упорнее мы будем действовать в этом направлении, тем больше вероятность, что, быть может, через полвека Россия все же станет демократической страной. Но пока она идет в противоположном направлении, и это вызывает серьезное беспокойство. То, что Россия не готова к демократии, не означает, что мы не должны подталкивать ее к демократии. А как вы относитесь к мысли, что Путин именно тот лидер, который нужен сегодня России? Нет, я так не считаю. Он человек КГБ, а у сотрудников КГБ ментальность тайной полиции остается навсегда. И то, что он стоит во главе России и достаточно популярен там, лишний раз показывает, что эта страна не готова к демократии, что она предпочитает сильную руку, что россиянам не так важны гражданские права и гражданские свободы. Да, для таких людей Путин – то, что надо России. Аппаратчик, который действительно принес стране стабильность, пытается вернуть ей статус великой державы. И проходящий в Санкт-Петербурге саммит Большой Восьмерки способствует имиджу России как великой державы, а Путина как крупного политического лидера. И это россиянам нравится. Но я думаю, что России сегодня нужен не Путин, а новый Петр Великий, который бы сказал «нет, мы должны идти европейским путем», и который использовал бы свою власть, чтобы направить Россию по пути западной цивилизации. А Путин недостаточно значительная личность для этого. Таково мнение Ричарда Пайпса, историка и политолога, автора многих книг о России.
Передача «Сегодня в Америке» завершила очередной отрезок утренней программы «Время свободы». А вот темы следующего часа.
Санкт-Петербург накануне саммита «Большой восьмерки». Ситуация на алкогольном рынке России после 1 июля. Беспилотный внедорожник. Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий. Сегодняшняя история Запада и Востока у нас из Дании. Посвящена она будет интимной теме, о чем именно вы узнаете в конце следующего часа.
И повторю вопрос, который мы адресуем сегодня аудитории Радио Свобода. Как изменились, по вашему мнению, российско-американские отношения за последнее время?
Я напомню вопрос, с которым сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Как изменились российско-американские отношения за последнее время?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.